Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сегодня у нас понедельник, 12 число, и передача «Отличная семья» в эфире. За микрофоном Татьяна Ваганова. В нашей передаче, как всегда, мы стараемся делать тему сиротства понятной, доступной, открытой. И мы очень надеемся, что с помощью и наших передач в том числе ситуация наша в стране будет меняться. И мне сегодня особенно приятно представить тех гостей, которые сейчас вот сидят напротив меня. Это Наталья Мишанина, Анастасия Сорокина. Добрый вечер, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и называю я этих людей действительно друзьями, потому что мы общаемся уже достаточно давно и дружим с благотворительным фондом «Арифметика добра». И сегодня мне хотелось бы представить проект, который как раз выходит от этого фонда, и называется он ни много ни мало как «Наставники». Вот тема наставничества, она у нас периодически возникает в передачах, и я думаю, что это очень важная тема, потому что действительно не все люди, которые хотят помогать детям-сиротам, могут становиться приемными родителями. Но кто-то может быть значимым взрослым для ребенка, и это тоже очень много. Вот как становиться наставником вообще? Кто это такие, что это за люди, с чем им придется сталкиваться, вот об этом будем говорить в сегодняшнем эфире. Очень интересный у нас получился опыт, потому что я решила посещать занятия наставников, погрузиться немножко в эту атмосферу, узнать изнутри, как, что там происходит, какие процессы, как у людей меняется представление о самих себе и о детях-сиротах в том числе. И у нас действительно было несколько встреч, которые я посещала, мы общались с ребятами. Я хочу сказать огромное им спасибо, вот огромное человеческое спасибо за то, что они были открытыми, за то, что они абсолютно не закрывались, не стеснялись и делились своими чувствами, своими мыслями после занятий. Мы выставляли информацию в блогах, так что вы можете прочитать, кстати, в «Отличной семье» о том, что там происходило. И сегодня у нас такой эфир выпускной, потому что закончили занятия, мы выпустили замечательных людей. Да, вот сейчас как раз нам наши гости об этом более подробно расскажут. Это уже вторая группа, правильно?
Да, да. Действительно, мы... Ну, я не знаю, героически, наверное, выпустили вторую группу. У нас в субботу было последнее занятие базового курса. Это еще не конец, это только,
начало,
можно сказать, такой, да, сделан шаг, и к следующему этапу, следующий этап – это уже оценка своих ресурсов. Мы его так назвали. И вот эта оценка, она у нас рождалась, мы не знали, как к ней подойти, думали, ну, проводить ли какое-то анкетирование, проводить ли какое-то тестирование, ну, как это можно оценить, и как это оценить можно с позиции самих наставников. И тут в гости к нам пришел молодой человек.
Кто? Томас. Скажет, Дед Мороз или кто-то другой? Нет, пришел Томас.
Расскажите.
Пришел Томас, это один из наших участников наших программ. Он уже выпускник детского учреждения, живет самостоятельно. И мы ему задали вопрос. Скажи, пожалуйста, у тебя же был опыт работы с наставником? Да, даже два раза. В его жизни случилось два наставника и...
Два опыта,
да.
Два сценария,
mm-hmm. Да, и он поделился с нами, как это было в его жизни, как они знакомились, как у них строились отношения, какие правила у них были в их взаимоотношениях, и мы задавали ему вопросы, попросили его быть экспертом, все было по-взрослому, mm-hmm. Вот, mm-hmm. И он нам дал обратную связь, рассказал, что важно в отношениях между подростком и взрослым, как лучше устраивать эти отношения, как лучше познакомиться. Что ждут на самом деле подростки от взрослых, и что для них важно в этих отношениях. Вот, и вот
Так что проект рождался практически от запроса первого лица.
Ну, собственно говоря, это, наверное, правильно, да, потому что...
Мне кажется, это единственный верный путь.
Да, и вот Томас в данном случае нас как-то озарил на самом деле, и произошло понимание, что действительно, а дети-то, да, мы-то как-то готовы, мы-то как-то, да, а дети-то как? Да, и смогут ли наши наставники с разными детьми, причем Томас сам говорит, а вот с этим вы справитесь, а вот с этим вы справитесь, а вы спросите у них, да, могут ли они справиться с тем или иным поведением. И вот таким образом у нас возник еще один немаловажный, на наш взгляд, этап, это знакомство с видеокассетами, с видеоисториями. Да, у каждого ребенка есть такая история, которую нам дали в детском доме с их разрешения. Их видеопаспорта висят на сайте «Усыновите.ру». И заранее была Насте проделана большая работа по вот узнаванию, кто кому действительно нужен наставник, кто мотивирован на такое знакомство. И вот сейчас наши родители на таком этапе... Ой, извините, родители, я оговорилась, наши наставники.
Наставники.
На таком этапе, когда происходит вот эта оценка примеривания, да, к какому ребенку они могли бы подойти, как они могут с тем или иным ребенком наладить контакт. И 18 числа, это вот уже в этом месяце, 18 числа у нас будет
продолжение этой сказки, куда вот вы ввели нескольких человек. Группа была достаточно приличная.
Очень хорошая была группа.
На мой взгляд, я имею в виду и
по объему,
по объему и по качеству, по вот включению в процесс. Кто-то, может быть, спросит, а в чем, собственно говоря, особенность проекта «Наставники»? Вот, допустим, мы разговаривали с многими людьми, которые были тоже значимыми взрослыми для детей из детского дома, но они не проходили курса наставников. И мы понимаем, что сейчас, так как у нас это ну, если можно сказать, область, да, институт приемного родительства и помощи детям-сиротам развивается, то наставничество, оно тоже не стоит на одной точке, тоже имеет какое-то развитие. Но, тем не менее, для многих, может быть, все равно еще остается вопросом, а стоит ли ходить и тратить время на обучение. Ну, что мне могут там нового сказать, допустим, говорит человек, который уже там достаточно длительное время, может быть, ходит в детский дом, общается с ребятами. Вот что нового можно получить на проекте «Наставники»?
Ну, я могу сказать словами наших наставников же, да, которые нам давали обратную связь уже по окончании вот этого базового курса. Главное, что они сказали, что пришло некое переосмысление того, той информации, которая у них была, и те представления, которые у них были, и того, что они сейчас получили благодаря большому объему не только такой лекционной информации, но и проживания тех чувств, тех эмоций, которые, ну, у нас не совсем лекционный такой формат.
Да, и что мне особенно понравилось, да, что это были не просто лекции, что приходят люди, им что-то читают, объясняют. Это тоже, конечно, хорошо, но здорово, что все были вовлечены в этот процесс.
Да, это очень, была возможность, очень, да, важно пропустить не только
что-то
через
многое
голову
понять, даже о себе, вот поднять какие-то чувства свои, какие-то воспоминания, посмотреть, как другие люди реагируют. То есть был какой-то живой процесс такой, на мой взгляд, очень важный для человека, который вообще дальше хочет двигаться в общении с достаточно сложными детьми.
Конечно, и мы об этом говорим, что наставник прежде всего это тот, который поведет за собой, человек, имеющий опыт, человек, могущий осознавать свои чувства и могущий эти чувства передавать ребенку и рассказывать, что происходит с ребенком. Да, для нас вот этот чувственный опыт для наставников очень важен.
А давайте мы, может быть, немножко раскроем вообще наставничество для тех людей, которые, ну, практически ничего об этом не знают. И вот такой, ну, может быть, портрет наставника, что это за человек? Ну, может быть, мы даже сейчас не будем об этом говорить, это я лучше спрошу у наших участников, они у нас сегодня будут в гостях. А может быть, о том вообще, что делает наставник вот с ребенком из детского дома? То есть, потому что у некоторых, например, какое представление? Наставник – это тот, который что, там постоянно ходит к этому ребенку, берет к себе его домой, на каких условиях? Вот если коротко об этом, угу. Как проходит, Настя, вообще взаимодействие?
Я передам слово Насте.
Да, барабанная дробь.
Да, спасибо.
Настасья.
Да, спасибо. Ну, наставник взрослый человек. Человек с опытом.
Начнем с того, что взрослый.
Да, человек взрослый, человек. Да.
Внутренне.
Буквально сегодня мне задали вопрос, а могут быть наставник, может ли быть наставник, которому 20 лет. И тут же я вот возвращаюсь к опыту, который мне передал, опять же, Томас. Он сказал, нет, мне бы хотелось, чтобы это был постарше меня человек и более опытный. Угу. И он бы мне показал и рассказал, как вообще в жизни устроены многие другие вещи, с которыми я не знаком. Да? То есть это, опять же...
Ну, логично.
Запрос.
Запрос да. Обратной стороны. Вот. И то есть человек, который ведет за собой. Это означает, что это должен быть человек зрелый.
Уже чего-то достигший, да? Как-то вот сформированный внутри.
Да, имеющий опыт в различных областях нашей жизни, и в рабочих, и в рабочей, и в профессиональной, и в личностной истории. Вот. Важно, чтобы этот человек наверняка имел какой-то интерес в жизни, да, какие-то цели, стремления. Вот. И что отмечают ребята, которые хотели бы иметь наставника, главное, чтобы у них возникло доверие. И если эта такая искра доверия сформируется между парами, то процент успеха резко возрастает. И именно этого хотят сами дети. Доверие. Найти это доверие, найти того ведущего человека, за которым можно следовать и который, возможно, укажет направление, в котором можно идти. И человек, который будет поддерживать на этом пути. И, ну, фактически, это тот самый значимый взрослый. Мы раскрываем это понятие значимого взрослого, который как-то тебя направит.
Ну вот, я думаю, что сейчас скоро, надеюсь, мы свяжемся с нашим первым гостем, а мне еще хотелось бы спросить, вот даже на самих занятиях у нас были различные упражнения коммуникационные, нужно было выходить из конфликтных ситуаций, надо придумывать было какие-то компромиссы, и мне кажется, для нашего общества эта тема всегда сложна, вот коммуникация межличностная, да, потому что, ну, не совсем мы научены, вот как надо общаться, и вот из этих конфликтов-то выходить и говорить о своих чувствах, потребностях. Вот, вот как здесь быть? Ведь и наставник должен быть как раз человеком, который хорошо должен общаться, чувствовать другого, понимать, когда сказать что-то, когда лучше нет. Вот как послушать человека, как его почувствовать?
А можно я попробую ответить свою
позицию? Я добавлю, если что, да.
Свою позицию. Знаете, можно бесконечно ходить на различные тренинги, на различные программы, учиться чему-то, общаться по-разному. И никогда этому не научиться, если вы практически ничего в жизни не делаете, не используете, не отслеживаете как минимум своих чувств, своих реакций, то у вас ничего и не получится. То есть важно самому отслеживать то, что с вами происходит, как минимум понимать это и транслировать то, что с вами происходит вовне.
То есть совет такой: учитесь и практикуйте.
На себе. Учитесь на себе, отдавайте это вовне, и в общении с детьми, с подростками, да вообще, в принципе, с любым, наверное, человеком, не всегда и вы можете чему-то научить. Вы сами будете в этой паре очень многому учиться. Чувствам, общению, то есть вы будете получать обратную связь от ребенка и таким образом будете обучаться сами и обучать его.
То есть не надо быть гуру, не надо считать себя гуру, надо быть просто человеком, который открыт для нового.
Да.
Ну, на самом деле, такие тренинги, они тоже помогают многим раскрыться. Многие даже не знают своего внутреннего потенциала, чего они могут. И вот такая возможность, да, поучаствовать в упражнении, научиться рефлексии, научиться давать обратную связь, это все вот достигается на таких тренингах, на нашей школе наставников.
Ну, хотя бы хоть что-то, да. А ведь тем более наставники, они еще хороши тем, что вот не просто люди обучились, прошли 5 занятий. Это же только вход в тему,
это
как мы говорим.
Начало.
Да, и дальше они плавают самостоятельно. Их же будут сопровождать, им будут помогать. Так что, друзья, вас не оставят и не кинут, и не бросят. Будут с вами.
Я скажу больше. У нас было из двух групп у нас было несколько кандидатов, которые уже имеют пару, имеют подростка, которого они наставляют каким-то образом, и они пришли получить дополнительную информацию и поддержку.
Ну, как здорово. Хорошо, давайте сейчас попробуем мы все-таки поговорить с участником второй группы наставников, с которым я лично тоже познакомилась. Это Дмитрий Антонов. Я надеюсь, что он сейчас слышит нас. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте, да, слышу вас хорошо.
Вот, и мы вас тоже хорошо слышим, и это нас радует.
Добрый вечер.
Добрый-добрый.
Да, вот мы здесь все собрались и с радостью отмечаем выпускной. Вот, что все, да. Так что присоединяйтесь, Дима.
Давайте.
Да, хорошо. Ну, мы очень надеемся, что мы сейчас сможем кого-то вдохновить из наших слушателей, рассказав о том, кто такие наставники, зачем вообще наставничество для детей-сирот, что это дает обоим сторонам, и людям, которые помогают, и тем, кому они помогают. Ну, может быть, начнем с того, вообще, каким образом вы, Дима, оказались в этой группе? Кто вас туда затащил, может быть?
Ну, скажем так, не затащил, а привлек. Вот моя супруга. Вот,
все-таки супруга. О, да, люблю женщин.
Вот, спросила меня. На самом деле интересно вышло. Вот я ее подбирал в метро на машине. И вот она говорит, что вот тут пришло кто-то и кто-то. И говорит, необходимо. Он говорит, как думаешь, вот я хочу сходить. Хочешь поучаствовать, поддержать? Я говорю, давай. Поддержу, послушаю. И я просто всегда знал, что я тем как бы интересно. Вот у меня добрая душа, всегда хотела помогать. И тут вот, как говорится, подвернулась. Я говорю, ну давай, сходим попробуем. Ну вот, собственно, и так я и оказался в группе. Сам об этом, естественно, ничего раньше. Ну, слышал, да, вот, но ничего не знал, не как-то не приходилось сталкиваться. Ну вот, собственно, оказался я с вами.
Да. Дим, а вот, скажем так, по жизни часто приходится общаться с подростками? Или уже давно просто не было этого контакта?
Нет, не часто. Уже нет. Ну, да и вообще не приходилось. Ну, собственно, когда сам был подростком, да, то, конечно, общался. Но со своими сверстниками, там, по школе, колледжу, вот. А когда сейчас, нет. Сейчас работа уже, и все одного возраста, потом старше.
Ну да, ну то есть достаточно далекий мир, потому что действительно уже сам погружен в другую среду и в другое общение. Вот что-то новое вообще о подростках получилось узнать на занятии? Насколько это перекликалось, допустим, с твоим прошлым, с какими-то переживаниями, может быть? Вот что нового получилось открыть о подростках сейчас, вот уже с позиции своего возраста, опыта?
Знаете, вот, конечно, вопрос интересный, и однозначно на него ответить нельзя, потому что когда ты сам в таком возрасте, там, тебе 16-18 лет, ты, скажем так, на своей волне, у тебя там какие-то мечты и прочее, то есть у тебя есть там мама, папа, там, они тебе помогут, подскажут, вот. Ты знаешь, что у тебя есть опора, поддержка, и ты не задумываешься об этом. Когда более возраст, скажем так, преклонным, когда вот мне вот там за 30, да, а у нас в группе были те, кого уже...
Преклонный возраст, Дима, вы замечательные. Вы подарили нам массу положительных эмоций, преклонный возраст. Но я хоть что-то о себе новое узнала сегодня.
Что обо мне говорите?
Я никого не хочу, конечно, обидеть, по сравнению с подростком, для них же ведь не старше в любом случае.
Так.
Кому за 40 и прочее. Соответственно, конечно же, смотришь на это с другой степени, с другой стороны, и как-то что-то новое, ну, скажем, все проблемы, они ведь откуда-то идут, возникают, и ты просто с ними, ну, в текущем, опять же, положении берешь, сталкиваешься, и как их решаешь, вот. Соответственно, ты уже привык понимать, что, так, ты должен отвечать там, за семью свою, там, помогать, а у них, у подростков, ну, вот в данном случае, вот, у них такого нет, у них нет ни мамы, ни папы, кто мог подсказать. И вот, конечно, вот за эти, сколько у нас было там 5 занятий, да, ну, скажем так, конкретно поменялось, вот, скажем так, отношение, и с другой стороны взглянул на все происходящее в тех же самых детских домах.
Угу. Ну вот это уже много. Вот тем не менее, мы же старались вот, составить какой-то образ подростка, не только, понятно, внешний и внутренний. Мы смотрели фильм про ребят, которые рассказывали о том, что происходило с ними в детском доме, немножко о своей истории, да, с кровными родственниками, опыт уже, допустим, в приемной семье или опыт взаимоотношения с наставниками. И уже вот вырисовывается какая-то картина. Вот у вас вот были вот ощущения, когда вы понимали, может быть, я не знаю, вот я почему и спрашиваю, на протяжении занятий, что, наверное, из этой темы надо уходить, потому что как-то все слишком сложно, так все, столько пластов, и все это надо поднимать. Может быть, я это не потяну, и надо из этого выйти. Были такие мысли?
Знаете, вот у меня такой мысли не возникло. Вот... как говорится, может быть, что-то там сидело, но вот так вот, чтобы после занятия вышел, сказал, ой, все, не надо мне это, нет, вот это у меня вот точно не было, скажу.
А у супруги?
У супруги, у нее тоже было изначально там противоречивое, она поначалу, скажем так, была встревожена, но, как говорится, каждый раз, когда она там, каждый раз приходила, то есть она все больше, ну, она, как говорится, сначала там прочувствовала, все это надо осознать. Вот, и потом она, наоборот, все больше утвердилась, что помогать-то людям надо. Вот. То есть она в своих убеждениях как была, так и осталась, они как-то закрепились. Вот.
Несмотря на то, что трудно, да?
Пора знакомиться.
Пора, я тоже чувствую.
Жизнь полна трудностей, и каждый сталкивается с ними. Их надо преодолевать, иначе что же такое за жизнь?
Дим, а как вот вы почувствовали, допустим, да, и осознали, вот что вообще нужно ребятам вот в детском доме? Какой у них запрос? Вот чего они ждут?
Чего ждут? Ну, каждый, наверное, в своих возрасте, наверное, ждет маму, папу или человека, который помог. Ну, надо просто понять их и дать им, скажем так, чувства. Это самое главное, потому что материальные ценности, они как бы приходящие, уходящие, а вот отношение человеческое, это самое главное, что, скорее всего, что они хотят получить от наставника или там, от опекуна, или даже от приемной семьи, и доверия.
Угу. Какое вот было яркое впечатление от занятия? Вот поделитесь, чтобы, может быть, немножко нашим слушателям было более это как-то понятно, какую-то картиночку, может быть, зарисовку. Сейчас дадите, вот что первое приходит.
Ну, первое, что приходит, это два момента. Это вот две сценки, которые у нас были, по-моему, на втором и третьем занятии. Первое, когда там один из наших, скажем так, коллег по заседанию круглому столу дал девочку, вот, Дашу, 12 лет. Необходимо было, как ее изымали из семьи, конечно, это произвело впечатление. И вторая, это вот лично на мне, когда меня там нитками обвязали, каждая нитка там у друзья, там...
Это про ценности, когда, да.
Да, и когда вот каждая вот эта вот нить, она лопалась, вот ощущения, которые, скажем так, пропускал через себя, они, конечно, давали много. То есть одно дело, когда там просто общаешься, понимаешь, да, а второе, это когда вот уже тебя вовлекают в процесс, вот говорят, вот представь это и это. Вот у тебя сейчас есть, и вот в тебе это начинаешь. Ты просто начинаешь вживаться, ну, как вот актер вживается в роль, ты пропускаешь через себя его, думаешь, а действительно вот сейчас вот, ну вот у меня там дома кот есть, да, кота не будет, ну жалко, конечно, вот там родителей не будет, ну уже, да. Там,
более существенно.
Да, уже что-то такое, и ты просто стоишь один, и у тебя уже все просто, мир рушится, ломается, и ты не знаешь, что тебе и как делать. Вот. Собственно, учитывая, что возраст подростка... Ну, как вот у нас, да, уже сформированные, скажем так, личности, то для них это еще более просто стресс огромный, из которого, конечно, надо помочь преодолеть, если такое происходит. И вообще нельзя допускать такого, чтобы вообще такое происходило.
Ну да, это так очень разрушающе и травматично, конечно. Вот, а я хочу вернуться к первой сцене, которую вы обозначили, да, когда мы проигрывали вот изъятие ребенка из семьи, потому что, ну, очень многие, например, считают, что для ребенка, который живет в асоциальной семье, для него даже благо какое-то, наконец, выйти оттуда и обрести спокойный, стабильный, обеспечивающий всем детский дом. Там тебе все будет, и плазменный телевизор, и развлекалово, и все. Нет, ну, конечно, тяжело без родителей, это все понятно, но из какой среды они вышли, откуда они были изъяты, это же просто невозможно. Для ребенка лучше в детском доме. А вот как-то у нас, по-моему, другие были ощущения, да, во время процесса этого проигрывания.
Ну, да, они были абсолютно другие, потому что, опять же, исходя из оценки, самым крайним оказался ребенок, который вообще абсолютно ни к чему не причастен. То, что у него там отчим алкоголик, и там мать слабохарактерная, вот, а он виноват остался. И для него, вот, ну, мама, для каждого из нас, да, мама есть мама. Каком бы возрасте мы ни были, мы все равно будем для нее детьми, и в 10, и в 30, и в 60. И никакой детдом, никакие плазменные светы она не заменит отношения. Как говорится, мама всегда первый человек, как говорится, в семье. Вот. И получается, что когда вот стали вот это изымать, да, то вот Инна, она у нас сыграла. Прям по ее лицу было видно, что, господи, вот она, то есть, переживает эти ощущения, вот, что, допустим, вот, берут ее маленькую, там, 12 лет, да, приходит дядя из полиции, там, опека, забрали из семьи, там, пришли в детский дом, что-то от нее хотят, она, у нее шок, стресс и прочее, то есть... Нам, как говорится, взрослым, скажем так, тяжело было это понять, прочувствовать, а когда это человек, у которого вот, ребенок 12 лет, который еще там много чего не знает, не понимает о нашей суровой жизни, вот это, конечно, огромный удар. И в первую очередь тут надо заботиться о том, чтобы ребенку было хорошо с точки зрения чувств, вот, и прочее, потому что тут надо работать с семьей, то есть алкаша, ну, надо с ним разобраться. Почему пьет, от чего, почему мать такая слабовольная, должна взять силу характера и дочь защитить от всего этого. А просто так взять и изъять, это не может, скажем так, много кого. Только что это даст, что хуже будет.
Да, мы сейчас здесь все сидим, переглядываемся и думаем, да, хорошо бы это было, если бы это было осуществимо.
Ну, да,
у нас, да, профилактика. Сиротства, программы.
А я думаю о другом. Как хорошо мы сработали, надо же, люди осознают и понимают.
Я радуюсь, да, за Диму.
Да, и транслируют это вовне, это очень ценно.
Да, это очень важно, потому что на самом деле это было, когда мы вот на все это смотрели, и я вспоминаю, вот это такими как бы выдвигающимися на первый план чувствами у ребенка, который сидит, и первый его вопрос во всем, вот в глазах, в его душе, во всей, в каждой клеточке, это когда можно с мамой встретиться, а когда вот мы опять можем соединиться с семьей. И здесь говорят, нет, 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 а мы не знаем, а придут за тобой или не придут, и что там будет дальше. То есть очень хотелось бы донести до людей, что это катастрофа, это рушится мир, у человека абсолютно все вот, выпадает из рук, и он не знает вообще, что с ним будет. Что с ним будет завтра, что с ним будет вообще через несколько минут. И апатия абсолютно ко всему. И самое главное, и отторжение даже тех, кто хочет помочь.
Да.
Это в первую очередь. Когда здесь появляется рядом тот, кто как бы вот предлагает свою помощь, то он как раз может и получить первый вот по шапке вот этим эмоциональным рикошетом.
Поэтому мы говорим про ресурсность. Да? Вот человек должен быть зрелый, человек должен быть устойчивый. Да, конечно, может быть молодой человек, игривый, аниматор, там, развлек, да, но здесь не про это. Здесь про то, чтобы принять на себя вот те чувства, которые он накопил.
Вот. Да. Кстати, Дим, вот согласитесь, что именно вот после этого упражнения, ну, все делились тем, что как-то погрустнели. Вот, да, у всех какое-то пошло такое упадничество. И говорят, ой, на самом деле все как сложно-то.
Ну, естественно, просто, как говорится, в данном случае проблему пропустил не просто так, а именно через себя она прошла, то есть ты полностью погрузился в нее и осознал, то есть перекинул на себя, на своих близких, и ты понимаешь, что, будучи даже вот в любом возрасте, если что-то произойдет, это будет стресс для человека, а уж про такой возраст, там, подростка, это уж, ну, вдвойне, втройне и больше.
Да, но зато все потом воспряли духом на следующем занятии, когда вот мы смотрели фильмы про ребят, вот, и действительно тоже потом делились и говорили, что несмотря ни на что, все-таки стоит. Вот все-таки стоит,
потому стоит что, помогать, да.
Потому что все-таки попадает что-то хорошее, ценное, важное, что помогает человеку выжить и двигаться вперед. Дим, вам огромное спасибо. Вот, спасибо, что вы согласились на участие вот у нас в эфире. Спасибо, что вы об этом рассказываете. Я думаю, что мы еще с вами встретимся воочию.
Мы надеемся на встречу, да, индивидуальную, это Наталья Митина, да.
И с вами, и с супругой. В общем, огромный ей привет от нас, и спасибо вам огромное еще. И еще раз поздравляю с выпускным.
Ну, спасибо. Тут спасибо надо передать нашим наставникам, которые...
Вот они прямо напротив меня сидят.
Мы же тоже наставники, да.
Которые все нам рассказали, показали, что, как говорится, не так страшен черт, как его малюют. Объяснили за поддержку. Вот за это вам действительно очень большое спасибо.
Ну, все самое интересное еще впереди.
Еще, да, так Дима, что... Так что и мы будем об этом рассказывать, кстати. Хорошо, Дим, спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего вечера. Действительно, большой привет супруге. Счастливо.
Хорошо, спасибо вам. До свидания.
До свидания. Ну вот, вот мы поговорили как раз с одним из участников, это был Дмитрий Антонов. И, друзья, мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, вы можете задавать какие-то свои вопросы, присылать сообщения, пожалуйста, будем их зачитывать с удовольствием, потому что тема наставничества, она не нова, но сейчас она обретает второе, третье дыхание. И мне кажется, очень важно пользоваться, в свою очередь, тем ресурсом, который у нас есть, пользоваться теми возможностями, которые у нас есть для того, чтобы обучаться, общаться вместе и делать что-то хорошее, что-то значимое для детей, которые очень в этом нуждаются. Давайте мы буквально на несколько секунд уйдем на перебивочку, вы соберетесь с мыслями, а мы будем продолжать, конечно, наше общение в прямом эфире. Не переключайтесь.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, вот действительно, видите, очень быстро у нас перебивочка прошла. Вы еще раз вспомнили наши координаты, каким образом можно с нами связаться. Еще напомню, что у нас есть WhatsApp и Viber, и телефон +7 977 850 0996. Так что, если вам удобно, вы можете писать непосредственно туда, и мы тоже это прочтем. Или если вы нас слушаете сейчас онлайн, можете присылать свои сообщения, тоже будем их с удовольствием зачитывать. А говорим мы сегодня о наставничестве, о том, что запущен замечательный проект, и уже пришел второй выпуск второй группы. И это реальные люди, которые будут что-то делать для тех, кто очень в этом нуждается. Мы говорим о детях-сиротах, о подростках. И, наверное, ни для кого не секрет, что подростков хуже всего разбирают в семье. Вот, извините за такую аббревиатуру, слова, да, разбирают и все такое. Но здесь ведь важно, мы об этом тоже говорили в эфире, что есть опасения с обоих сторон, и у тех людей, которые боятся брать подростков, потому что сложный возраст и вот все такое, как бы уже сформированный человек, вроде бы уже его нельзя как-то изменить. И со стороны подростков опасения, что а вот нужно ли мне это, насколько мне это надо, именно семья. А опасения-то от чего идут? Потому что предавали неоднократно, потому что возвраты были, потому что много было боли. И, конечно, уже здесь человек думает, а как себя от этого защитить, как оградить? И нужно много-много времени для того, чтобы выработалось вот это какое-то доверие, и подросток тоже сделал шаг вперед по отношению к тебе, и уж не то, что там мамой там, или папой, а хотя бы другом тебя назвал, это уже тоже большое почетное звание, его надо еще заслужить. Вот расскажите нам тогда о том, как будут у нас события-то развиваться. Вот сейчас произошел выпускной.
Можно так сказать, да?
То есть получили какую-то базу, получили какие-то знания, немножко поняли о запросе ребят, чуть-чуть о себе, как все это будет немножко выстраиваться, и что будет дальше происходить?
Дальше будет происходить оценка, самооценка своих ресурсов, возможности принять того или иного подростка, того или иного возраста, и как выстроить с ним отношения. Следующий этап мы планируем, что все-таки Настя сейчас уточнит, да, да вот это дальше область Настина. Угу. Моя область – это индивидуальная консультация, угу, как психолога, да, у Насти уже угу работает с детьми.
Да, то есть мы угу можем сказать, что после того, как ребята вот сейчас выпустились, они попадают в надежные руки Натальи Мишаниной, то есть ваши.
Ну, то есть да? Мои, да, и мы начинаем проводить индивидуальную угу оценку ресурсов каждой семьи или каждого наставника.
Это очень важно, чтобы это не было просто голословно и поверхностно, да, а чтобы это было персонально для каждого.
Конечно. Если у детей есть видеопаспорта, то mm-hmm у наших наставников нет ничего. Но мы должны прийти с какой-то информацией в детский mm-hmm дом, который является опекуном этих детей, чтобы они не боялись нам передавать этих детей. Они же их растили всю свою, да, вот эту жизнь, как бы, ровно столько, сколько ребенок находился в этом учреждении. И чтобы у нас выработалось доверие, мы решили пойти на то, что мы будем вместе с нашими наставниками составлять некое заключение mm-hmm о том, на что они способны, какие ресурсы у них есть.
Да. И не пугайтесь, это на самом деле, наоборот, очень хорошее дело. Вот сейчас мы как раз у Насти узнаем.
Да, да, у нас есть договоренность с рядом детских учреждений, которые подобрали для наших кандидатов в наставники некоторое количество ребят. И, как оказалось, большая часть этих подростков уже очень-очень взрослые, и многие из них уже очень скоро заканчивают детское учреждение. Есть...
То есть это 17?
Это 17-18
к 18
лет.
Годам.
Да,
угу.
То есть даже есть некоторые ребята, которые вот, ну, буквально в течение ближайшего месяца покинут стены детского учреждения, и что они будут делать за пределами этого учреждения, опять же, ну, это такая же трагичная история, как если ты попал в детский дом. Ну, хотя бы вспомните себя.
Да, здесь тема выпускники.
Конечно. Как, угу, вспомните себя, как вы поступили в институт, стали жить в общежитии. Это ужас был. А что делать? А как готовить? А с кем дружить? А как распоряжаться деньгами? А как планировать? То есть это опять тот же самый...
Особенно, когда ты вообще в этом,
да,
ничего не понимаешь.
И самое главное, что тебе некому позвонить, угу, и спросить... А как мне сделать вот это? Или а куда пойти? Или, например, я купил кроссовки, а как мне их сдать в магазин? Ну, я тоже uh-huh не знаю, потому что uh-huh такие ситуации, может быть, со мной в жизни не случались, но, тем не менее, хотя бы спросить у кого-то хотелось бы. Вот, поэтому важно, мы решили, что важно предварительно познакомить кандидатов в наставники с теми реальными историями детей, которые есть, они в открытом доступе. Это доступная информация, она располагается на сайтах uh-huh «Установи Москва», и, в принципе, любой может с ними ознакомиться. Кроме всего прочего, среди тех подростков, которые готовы перейти в пары к наставникам, дети с ограниченными возможностями здоровья. Здесь тоже есть некоторые особенности, то есть это дети в некотором смысле несохранные умственно, и угу это они немного отличаются. Это не критично, но готовым просто нужно быть к этому, что вам достанется совершенно уникальный молодой человек или девушка с какими-то совершенно потрясающими особенностями, вот, и он будет немного отличаться от других. Поэтому необходимо взвесить все свои силы, оценить,
научиться.
Угу. Для начала оценить свои силы, угу, оценить свои угу возможности. И для наставников, а среди наших кандидатов есть семейные пары, очень важно оценить ресурсы своей семьи.
Угу.
Потому что иногда можно в погоне за тем, чтобы, ну, скажем, причинить добро, не нравится мне в данном случае.
Спасти кого-то,
системы,
да,
помочь, быть полезным, вырвать, можно потерять и не увидеть то, что в вашей семье может случиться что-то.
Да, можно много разрушить у себя,
да,
и причинить,
да,
больше,
да,
вреда и себе,
себе,
и другому. Да,
да, своей устойчивости.
Да, я помню, как мы, да, говорили о ресурсах как раз вот с Натальей, это очень важная тема. А у нас вот на связи сейчас Анна Артемьева, тоже надеюсь, что мы ее услышим благополучно. Анна, добрый вечер.
Здравствуйте, да, я здесь.
Замечательно.
Добрый вечер, Аня.
Да, ну вот мы здесь сидим уже около минут 40, наверное, рассказываем про наставников. Думаю, что да-да, наши слушатели уже себе нарисовали какую-то картину, и, надеюсь, мы никого не напугали. Наоборот, вдохновили тем, что сложно, но возможно. И вот сейчас, конечно, Дмитрий делился, Антонов, своими впечатлениями, а мне хочется у вас спросить. Во-первых, тоже такой же вопрос первый, как и к Дмитрию, такой традиционный. Вы как попали в эту группу? Как вы там оказались?
Вы знаете, я вопросом приемных детей озадачена была еще с какого-то раннего возраста, как, в общем-то, очень многие в нашей стране девушки, потому что полстраны плачет под мультик про «Мамонтенка», и, в принципе, у нас менталитет такой помогательный, и свое детство, оно как-то тоже обеспечивает такой опыт, очень многих людей обеспечивает такой опыт, когда понимаешь примерно глубину боли, очень-очень примерно, и когда думаешь, господи, когда там еще больше, то как же вообще с этим жить? И хочется, конечно, помогать, хочется брать в семью, хотелось это всегда, давно, со школы, и когда я вышла замуж, я посмотрела на своего прекрасного мужа и думаю, боже, если не с ним, то с кем вообще в этой семье?
На сегодня семьи просто рулят, это здорово.
Да, да, и дальше начался у нас диалог с мужем. Муж у меня человек довольно замкнутый, интроверт, и он в целом готов как бы вот на любой кипиш, который я предлагаю, оказывается, обычно, но с этой темой он не сталкивался, и это для него было большой неожиданностью. И в итоге, в ходе наших диалогов и разговоров о том, как именно мы могли бы участвовать, и как раз так совпало, что возникла эта группа наставничества, и на сейчас оказалось, что это для нас такой оптимальный компромиссный вариант, когда мы можем быть в теме, мы можем помогать, но именно как раз вот то, что говорила перед этим Анастасия, про в рамках того, что мы можем как семья. Совсем взять внутрь семьи, я не хочу давить на мужа, я хочу, чтобы он был к этому решению готов.
Конечно.
И получается, мы идем в наставничество вместе, и это как раз то, к чему мы готовы, и в чем я вижу как бы тоже достаточно большой смысл и задачу, потому что, конечно, дети и в домашних-то семьях бывают не очень приспособлены к самостоятельной жизни так вот сразу, да?
Еще а как.
Тем более, не имея такого
опыта. Потому что мы возвращаемся опять к теме родителей.
Да. Вспоминая свою собственную юность, я понимаю, что, да, наверное, взросление только к 23-м совсем уж такое стабильное у меня произошло. Что говорить, конечно, про детей из учреждений.
Хотела спросить, Ан, вот когда вы пришли в этот проект «Наставники», ну, примерно было такое представление, да, все-таки о чем там будут говорить, вот как, что, чего, и о самом наставнике, вот его образ, каким должен быть этот человек, какими качествами он должен обладать, что предстоит преодолеть. Вот, наверное, были какие-то зарисовки, скорее всего. Были?
Вы знаете, у нас было очень интересное упражнение прямо на первом же занятии, когда через ассоциативный ряд мы приходили к тому, кто такой волонтер, кто такой наставник и что такое семья, и чем все эти три понятия отличаются. И получается, что да, наставник, он вроде как впереди идущий, но при этом и берущий на себя ответственность за этого человека конкретного, такой вот... Вы знаете, у меня вот ассоциация с фильмом «Малефисента». Такая вот крестная фея, которая в какой-то момент вдруг все-таки проявляется в жизни. Она не участвовала, потом проявляется. И вот в этот момент она берет на себя ответственность за то, чтобы там показать что-то, мир, за собой повести в чем-то, любить вот на этом этапе столько, ну вот сколько как бы она может. И оказывается, достаточно много она может, в общем-то. Вот что-то такое, наверное, такой какой-то образ.
Интересно, да.
Интересно. Все сейчас так вдохновились.
Мы просто с Аней обсуждали этот образ, поэтому действительно очень интересный.
Вот мы говорили уже о том, что все-таки ребенок из детского дома – это человек, который уже очень много прошел. Вот у него за спиной столько разных историй и таких некрасивых историй, и много болезненных ситуаций, и получается, что ты входишь вот не только сейчас вот в общение с этим ребенком, а вообще вот в этот контекст, его контекст, истории с его кровными, приближенными, там, родственниками, с какими-то бывшими, может быть, тоже наставниками и так далее. Целый шлейф. Вот это не пугало, что надо разбираться не только с одним человеком, а прям с целой, получается, тьмой призраков, которые вот их нету, может быть, в жизни уже, но они явно присутствуют и влияют на человека.
Конечно, конечно. Особенно, знаете, в интернете еще всякие статьи интересные ходят про то, что там вот каждое новое знакомство вплетается в нейронную сеть твоего собственного тела и отпечатывается.
Да, физическая память.
Да, да, да. И, боже мой, и дух захватывает, и страшно. А с другой стороны, думаю, я вот думаю про себя, а я какая? У меня так все гладко, как, когда я впитываюсь как бы в нейронную память человека, с которым я знакомлюсь, я что приношу сама-то?
Что? Да, будем там сейчас входить в эту нейронную память и переделывать конструкции.
Что мы там, да,
что там такое, да, за нами. Вот хотела...
Я, вы знаете, основываюсь на своей боли, конечно, во многом. И я в этом нахожу силу, потому что какие это есть ситуации, ну, почти у каждого из нас, где было больно, где было сложно, где была нужна именно рука близкого человека, плечо где-то, да, и вспоминаю эти ситуации, и думаю, находились же рядом люди, которые помогали. Ну, упал кто-то и подскользнулся, ведь это норма в обществе, протянуть руку, а это ребенок тем более, да, и поэтому вот это помогает переступать.
Да, вот я как раз вы прям предвосхитили мой вопрос, потому что я хотела спросить, а вот где силы-то, чтобы идти и там вот входить в эти нейроны и конструкции переделывать, и с этими призраками справляться? То есть вы опирались именно на то, что вы сами пережили, и вы что, почему вы смогли это пережить?
Да, да, на своих призраков, конечно. И мне кажется, что, например, в профессию психолога, да, все равно идут люди, есть такой анекдот среди психологов, что
давайте.
Психологом хорошей жизни не становится.
Так.
Такая вот есть присказка, да, про то, что если человек живет ровненько и гладко, то сложно бывает, даже эмпатичный человек, сложно бывает действительно сквозь себя понять, что чувствует другой. Ну, вот бабушка пожилая, плохо себя чувствует. Ну, плохо и плохо. Доживаешь до какого-нибудь возраста или доживаешь до какой-нибудь такой болячки, когда, а вот она, оказывается, вот прямо вот это чувствовала. Невозможно, конечно, вот прикоснуться полностью и понять полностью степень, да, что происходит с человеком.
Но будем все-таки учиться стараться чувствовать, не дожидаясь болячек. Да, вот это хороший навык.
Через эмпатию дойти. Вот. И, конечно, через свой опыт. Мне кажется, это большое подспорье.
Ан, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы поделились. Спасибо, что вы были в этой программе. И
спасибо, что озвучиваете такую важную тему.
Да, спасибо тоже вам. Да. И я просто хотела закончить тем, что мы будем продолжать за вами следить, но потом почувствовала, что это будет как-то слишком драматично. Но это после призраков и всего остального навеяло. Хорошо. Но мы будем продолжать общение. Спасибо вам огромное.
Хорошо, спасибо. Готова, да. Спасибо, до свидания.
Счастливо.
До свидания.
Ну вот мы так пообщались и со вторым участником, Анной Артемьевой. И здесь мы видите, чего только не коснулись, и призраков, и всяких конструкций разных. Но, тем не менее, у нас уже время к концу подходит. Прям осталось буквально 2 минутки, и нам надо завершать. Но мне кажется, что у нас получилось сегодня рассказать о наставниках, ввести людей в эту тему, и я очень надеюсь, что мы вас не напугали, но только вдохновили, друзья, что на самом деле есть дети, которые очень нуждаются в помощи и поддержке. Есть люди, которым есть что дать, и, возможно, это человек вы. И, может быть, вы даже сами об этом не думаете, не подозреваете, но у вас есть эти силы, этот ресурс, чтобы помочь тому, кто находится вот в этой нужде, кто хочет, чтобы рядом был человек, который будет думать, будет как-то переживать, будет помогать. Подумайте, пожалуйста, может быть, это будет как-то созвучно тому, что происходит у вас в душе. И я уверена, что ведь будет и третья группа наставников.
Конечно.
Вот когда она будет набираться, давайте мы скажем.
Вот число я не могу сказать, но мы предварительно подумали, что все-таки это будет конец января. скорее это даже будет февраль, потому что нам нужно все-таки подвести какие-то итоги
вот
этапа,
уже да, вот это, этой группы, этого сотрудничества.
Важно, чтобы пары хотя бы совпали, и мы уже понимали, как нам дальше двигаться.
Спасибо вам огромное. Хочу сказать, что у нас были сегодня Наталья Мишанина, Анастасия Сорокина. Спасибо вам, что вы этим занимаетесь. Ну, а мы будем дальше рассказывать об этом замечательном проекте. Я очень надеюсь, что мы расскажем о тех парах, которые образовались. И смотрите за всеми событиями, во-первых, на нашем сайте Радио ТЭОС, потому что мы будем обязательно об этом говорить, на сайте «Арифметика добра».
Да.
И записывайтесь, потому что это действительно очень стоящий и благий проект. Вам счастливо. Счастливо, и спасибо, что вы были с нами.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.